Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь мы с вами встречаемся на волнах радиостанции «Радонеж», чтобы в течение этого часа послушать в начале передачу из радиоцикла кандидата искусствоведения, лауреата премии «Имперская культура» Марины Владимировны Петровой «На алтарь Отечества». Сегодня прозвучит передача вторая о духовных и творческих исканиях русских художников, размышляет автор. Ну а в середине часа в эфир выйдет передача, которую подготовил и ведет педагог, писатель Николай Алексеевич Лобастов. В своем радиоцикле «Мысли вслух» он продолжает разговор о прелести.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Алтарь Отечества. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения Марины Владимировны Петровой.
На алтарь Отечества. Так назвали мы новый цикл бесед, который ведет на нашем радио кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова. В числе тех, кто создавал русское искусство, были мастера разных национальностей – греки, армяне, обрусевшие немцы и французы. Россию всегда населяло множество народов, и даже иностранцы, приезжая к нам, приобщались к русской культуре, проникались ее духом, жили интересами России, служа ей преданно и верно, и своим талантом внесли значительный вклад в русское искусство.
Наверное, сегодня одним из самых главных и, я бы сказала, острейших запросов современности – это межнациональный и межконфессиональный мир. Ну и в этом отношении у России, как известно, огромный исторический и духовный опыт, мирной жизни русских со всей своей большой многонациональной роднёй. И вот в основе этого мирного сосуществования, этой многонациональной семьи, лежала прежде всего христианская идея, изложенная апостолом Павлом. Для Христа, как известно, не существует ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского. И потому и проблема национальности, она никогда не стояла в России, и даже в паспорте, как хорошо известно, тоже такой графы никогда не было. Имело значение только вероисповедание российского подданного. И поэтому ничего нет удивительного в том, что и в Российской императорской академии художеств, позже в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, учились в разные годы обрусевшие французы Карл Брюлов и Николай Гея, немцы Владимир Гау и Василий Перов, армяне Иван Айвазовский и Мартирос Сарьян, калмык Алексей Егоров и грек Архип Куинджи и другие. Все они выросли на русской почве, в самобытной атмосфере русского мира.
И мы их и считаем русскими.
Да, и они сами себя считали русскими, вот что очень важно. То есть на глубоком таком освоении основ и традиций русской культуры. И многие иностранцы, приезжавшие в Россию, настолько приобщались, проникались русской жизнью, что со временем даже начинали осознавать себя русскими, а некоторые даже вот, принимали и православие. Но даже те, кто продолжал оставаться гражданином своей страны, тем не менее, начинали как-то жить интересами России, служа ей очень искренне, преданно и внося свой порой значительный вклад в историю русского искусства. Ну, вот в частности, Карл Брюлов, о котором мы уже упомянули здесь. Ну, его дальние предки были французскими гугенотами. Боясь преследования, бежали в Германию. Там фамилия их несколько изменилась. Брюлело стало Брюло. А потом они переехали в Россию, и фамилия приняла уже такой совсем обрусевший русский образец. Да, Брюлов. Причем имел к этому отношение сам Николай I. Это он приставил букву «В» на конце, и так у нас Брюло стал Брюловым. Но надо сказать, что лютеранин, оставшийся верен, так сказать, вере своих отцов, Карл Брюлов и похоронен был в Италии по лютеранскому обряду. Но как много он сделал для прославления русского искусства. Но его знаменитая картина «Последний день Помпеи», представленная на выставке в Парижском салоне, оставив далеко позади всех своих конкурентов, получила гран-при и золотую медаль. Более того, там странно чуть ли не в очередь записывать для того, чтобы заполучить хотя бы на какое-то время эту картину. Это картина, которая приняла признание, имела неаполитанского короля, и этот неаполитанский король даже подарил Карлу Брюлову статуэтку, найденную при раскопках в Помпеи. Ну, а Николай I даже наградил его орденом, так что он был отмечен сильными мира сего. Ну, уже вот в прежней передаче мы говорили о том, что именно Брюлов впервые не только в русском, но и в мировом искусстве создает образ в этой картине крушения старого языческого мира и нарождения мира нового христианского. Но вот историзм Брюлова проявляется и в том, что образы каждой из этих религий занимают в композиции свое отведенное им историей место. Отмирающее язычество, то есть, ну, жрец языческий, на дальних планах, а молодое христианство, христианский священник, на первом. Вот таким композиционным решением Брюлов как бы мировоззренчески соединяется с Пушкиным, полностью разделяя его мысль, но, конечно, по-своему ее воплощая. В христианстве этой священной стихии исчез и обновился мир, говорил Пушкин. И вот символом такого религиозного обновления человеческого сознания, души человека, и стала в картине фигура христианского священника. Мы узнаем в этом человеке служителя церкви не только по нагрудному кресту, но и тем предметам, которые художник вложил в его руки. Это потир и кадила. Ну, об этом персонаже мы уже тоже в прошлый раз говорили. Я просто хочу добавить, что одно из символов кождения – это благодатное дыхание Духа Святаго, объединяющего всех, прихожан и священства, которые ведомы Христом. И вот своим таким соборным значением кадила оказывается напрямую связан с потиром, то есть чашей, из которой христиане причащаются индивидуально, соединяясь с Богом, повторяю, не только духовно, но и телесно, а через него со всеми людьми, как братьями и сестрами во Христе. И таким образом художник, проповедуя идею христианского братолюбия, впервые раскрывает природу преображения любви душевной, свою духовную ипостась, став выражением самых главных христианских ценностей, это фигура священника, и вырастает в своем обобщении до собирательного образа Церкви Христовой. И сам того не подозревая, Брюлов вступил в такую своеобразную, я бы сказала, полемику со своими современниками. Они хоть и по-разному оценивали свой век, но всегда с негативным оттенком. И вот, в частности, Пушкин в свой жестокий век восславил, как мы знаем, свободу, то Брюлов в нынешнее болезненное время, которое митрополит Московский Филарет считал даже вообще похожим на последнее, восславил любовь и ту сердечную, которую держится этот мир, и ту духовную, которую он спасается. И ничего подобного европейское искусство еще не знало. И потому не случайно в Академии художеств на триумфальной встрече возвратившегося из-за границы Брюлова мэтр исторической живописи, вот тот самый калмык Алексей Егоров, о котором мы упомянули в самом начале, и у которого, кстати, тоже учился Брюлов, со слезами на глазах восторженно произнес: «Ты кистью Бога хвалишь, Карл Павлович».
Были люди-то независтливые,
да,
хотя
да.
Бы тоже художники,
все равно
умели радоваться успеху собрата и подлинному.
Да. Сам же Алексей Егоров, принявший, кстати, православие, был человеком глубоко верующим, и вот в своем творчестве он больше всего внимания уделял религиозной живописи, хотя был и неплохим портретистом, умевшим привнести в произведение высокий такой духовный настрой. Ну и когда его спросили как-то, что почему у него так мало портретов, он отвечал: «Я не пишу портреты людей, я пишу портреты святых».
Ну, это несколько самонадеянно, я бы сказала.
Мы оставляем в стороне анализ этого высказывания. В данном случае важен сам факт вот такой религиозной направленности искусства мастера, оказавшегося способным воспитать вот такого талантливого ученика. Ну, творчество и самого Егорова, и Карла Брюллова, оно не только не выпадает из контекста русского искусства, но является его как бы естественным и последовательным даже развитием. Их предшественники, художники XVIII века, и прежде всего, конечно, вот исторический живопис, потому что это главный ведущий жанр, представители ведущего жанра, как я уже сказала, с самого начала проповедовали в своих произведениях идеи христианской любви, христианского братолюбия, торжества духовных сил над страстями человека. И вот именно тогда и была восстановлена, как я уже говорила раньше, порушенная со времен Петра I духовная связь молодого профессионального светского искусства вот с искусством русского средневековья. И на протяжении всего XIX века отечественное искусство не изменяло своим духовным основам, своей вот этой онтологической природе. Ну вот Василий Перов, о котором уже тоже не раз вспоминали, отец которого был обрусевшим немцем, вступал на самостоятельный творческий путь на рубеже 50-х-60-х годов, то есть в эпоху критического реализма, когда критике подвергалось абсолютно все, и прошлое, и настоящее, и уклад, традиции, и устои.
И отдал дань ему тоже.
Да, и тоже отдал ему дань. И, кстати, настолько это в нас вошло, что мы всегда, у нас Перов ассоциируется именно с этими произведениями.
Потому что нас учили там.
Да,
нам учили, в школе сразу сказали, вот он обличал, вот он.
Да. И вот, кстати, когда я разговаривала с редактором одного православного журнала, она мне сказала: «Как вы можете упоминать о Перове, ведь он же богоборец». Даже так.
Это значит, не знать его последующего творчества, к сожалению. Да?
Вот. Ну и вот почему, собственно, вот поскольку он еще за душой-то ничего такого нет, понимаете, важно не отстать.
Молодый, вообще дух такой, бунтарский,
да, вот я пришел, с меня все начинается. Ну вот, ну а поскольку во главе угла вот всех проявлений этих форм национальной жизни стояла церковь, то вот, конечно, она и приняла на себя главный удар оппозиции. Конечно, 20-летний Перов, у которого, повторяю, за душой ничего, ни сложившегося какого-то мировоззрения, ни жизненного, ни художественного опыта, оказался подвержен вот этим веяниям времени. И только во Франции, куда он был направлен на стажировку, как медалист Академии художеств, у молодого художника пробудилось как-то сразу, вдруг вот это дремавшее, подспудно осознание себя как человека русского. И именно там, вдали от родины, от России, русские корни Перова по материнской линии впитали окончательно в себя и растворили в себе немецкую кровь его отца барона Крединера. И не исключено, что дичок, у которого Перов получал свои самые первые школьные знания, ну, стоявший как бы у истоков формирования его личности, и заронил тогда в его душу зерна, что спустя много лет только на чужбине проросли осознанием собственной сопричастности своей стране и своему народу. Последователь идей Венецианова, создавшего в своем цикле «Времена года» духовный образ России, наследник нравственно-критических сцен Павла Федотова, которые вызывали смех сквозь слезы, Перов первым начал говорить о невидимых миру слезах. И в центре его художественного внимания не униженные и оскорбленные, а нравственный облик людей, пребывающих в унижении и оскорблении, и смиренно несущих свой крест. Именно Перов в полотне «Последний кабак у заставы» впервые в русском искусстве поставил и блистательно решил проблему нравственного выбора человеком своего жизненного пути или к пагубе, к кабаку, или к спасению, к церкви. Ну, переоценить вклад мастера в отечественное искусство очень трудно. Он создатель психологического портрета, а вершиной его портретного искусства является духовный портрет, отображающий прежде всего духовную сущность человека. И, конечно, вот в портрете Достоевского художник идет здесь за писателем, считавшим, что именно духовная сущность человека и определяет, как он говорил в портрете, главную идею лица. И потому не случайно рождается у Перова мысль: у счастья только один глаз на макушке, устремленный в небо, где живет Бог. То есть счастье быть с Богом. И вот в связи с этим, конечно, совершенно естественно и даже закономерно обращение художника к религиозной живописи. И в своей картине «Христос в Гефсиманском саду», это картина из нашей экспозиции в нашем собрании, сознательно отказав себе в использовании самого благодатного, самого выразительного элемента психологической характеристики образа лики Христа, Перов тем самым максимально суживает круг своих возможностей, он оставляет в стороне философское осмысление внутреннего мира Христа, и тогда восприятие его как человека, что было присуще, кстати, Иванову, а затем станет характерным для Крамского, Николая Гея, Поленова и других, отступает на второй план. И хотя, конечно, человеческое естество Христа сохраняется, но вот приоритетной становится другая его ипостась, его божественность. Вот так впервые, и опять же не только в русском, но и европейском светском искусстве получила свое отображение двойственная природа Христа. И как последовательное развитие вот этой сакральной темы, впервые именно в этой картине возникает образ пограничья между материей и духом, между небом и землей, между временем и вечностью. Не выпадает из этой онтологической природы русского искусства и творчество Ивана Айвазовского, первого мариниста в отечественном искусстве. Вот у нас недавно прошла его большая выставка. Да, его лишенные рассказа, повествовательности произведения, они как раз очень динамичны, наполнены жизнью моря, вообще состоянием бытия морской стихии. Айвазовский, кстати сказать, тоже не менял своей григорианской веры. И, кстати сказать, Армения – это первая страна, первое государство, которое утвердило христианство как государственное религию в 301 году. Только через 20 с лишним лет император Римской империи Константин утверждает христианство как государственную религию Римской империи. Спустя 20 с лишним лет. Но надо сказать, что Айвазовский, точно так же, как вообще все академисты, тоже прекрасно знал язык христианской символики. И так же, как они, умело, пользуясь языком иносказания, проповедовал христианские идеи и ценности, свидетельствуя о том, насколько религиозное сознание самого художника, не исповедующего православия, пропитано, пронизано духовным началом русского мира. Художник все чаще обращается к языку христианской символики, с помощью которой, особенно в картине «Волна», это картина из собрания Русского музея 1989 года, добивается необычайной духовной высоты. Вот все огромное поле холста Айвазовский отдает морю, не оставив даже миллиметра для изображения неба. И тем самым художник снимает вот этот повествовательный характер в изображении разбушевавшегося моря, что засосало в образовавшуюся воронку целый корабль, грозя гибелью и той горсточке людей, что пытаются противостоять морской стихии.
Житейское,
да. Но изображение надвигающейся из темени мощной волны, данной, так сказать, крупным планом, заполнившим все художественное пространство картины, и как раз и наводит на мысль о ее религиозной основе. Ведь по христианской символике вода есть море житейское, то есть это мир наших страстей, обуревающих и наше сознание, и нашу душу. И так же, как эта морская воронка, втягивающих в себя, подавляя и губя и наше сознание, и наши души. Но прорвавшийся, невесть откуда свет, окружает воронку своей белизной, ассоциируясь по христианской символике со светом Христовым. Потому что белый цвет – это символ света Христова, который придает силу в противостоянии вот этому морю житейскому, укрепляя в борении страстей и неся надежду на спасение. И тогда исполненный, на первый взгляд, трагизма сюжет, утрачивая вот этот житейский смысл, наполняется совсем другим содержанием, в основе которого оказывается евангельская идея спасения. Глубокомысленный грек, как Архипа Куинджи называл Крамской, родился и вырос на русской земле в Мариуполе, жил и мыслил как православный человек, и уже одним этим оказался приобщенным вот к тем духовным корням, тем живительным соком, что питали и русскую душу, и русскую мысль, и русское искусство. Он был последователем Венецианова, в пейзажах которого созерцательность предстает уже не только как стихийное проявление ментальности народа, но прежде всего как особое, одухотворенное состояние его души, состояние, которое зарождается только в симфонии, только в единении человека и Бога, открывающего духовным очам художника, которыми созерцается окружающий мир как Божье творение, и отсюда рождается одухотворенная красота Божьего мира. Вот особенность творчества Куинджи произведением которого свойственны одновременно и созерцательность, и целостность восприятия мира, его планетарный масштаб, я бы даже сказала, определялось еще и тем, что, идя, конечно, своим путем в искусстве, Куинджи непрестанно вырастал из рамок господствующей реалистической эстетики. Его религиозная душа протестовала против чисто мирского восприятия жизни и не позволяла ему цепляться, держаться за землю.
Тесно в этих рамках было.
Да, да. Она же и продиктовала, кстати сказать, ему вот эту восходящую ритмику в его композициях как подспорье для его взлета. И как писал о нем первый исследователь творчества Куинджи, первый биограф, он ведь всю жизнь фактически летал в своем творчестве над просторами земными, по необозримым просторам небесным, который передавал с такой любовью и мастерством. Вот отсюда это преобладание небесных просторов в его картинах, этот взгляд с небес и на просторы земные. Отсюда это своеобразие, этот эпический размах его полотен, но и та особая атмосфера, царящая в них, такая яркая, волшебная, одухотворенная. Вообще, вторая половина XIX века в русском искусстве, мы уже об этом тоже говорили, период чрезвычайно сложный и противоречивый.
Ну и плодотворный.
И очень плодотворный, да. Вот именно тогда поиску Бога в сердце своем, как и заповедал Господь, был противопоставлен поиск его на путях просвещенного разума, о чем мы этой темой мы тоже касались. И вот тогда исповедально и обнажилась природа веры каждого, то есть какого Христа исповедует человек, Бога человеческого Христа или его человека Божия. Лев Толстой, которого Николай Николаевич Ге считал вообще своим духовным даже наставником, писал тогда: «Если нет высшего разума, а его нет, и ничто доказать его не может, то разум есть творец жизни для меня». Но такой вывод как-то не приносил ясности, а только еще больше заводил в тупик. И в поисках выхода Толстой, а вслед за ним и вся расцерковленная интеллектуальная элита, стремился все же к такому пониманию, как он писал, чтобы всякое необъяснимое положение представлялось мне как необходимость разума же, а не как обязательство поверить. Вот на гуманистической почве мировидения, возделанной научной наукой, как называл Толстой церковь, окончательно и сложилось восприятие Николаем Ге Христа как человека Бога. Вот таким он и присутствует в картине «Что есть истина». И хотя художник ставит своего героя вне мирского света, тем не менее в нем нет вот той надмирности, что определяла не только телесную, но, прежде всего, конечно, духовную связь Спасителя с землей. Его герой предстает гонимым не за свое предвечное слово, осветившее мир светом божественной благодати и истины, а за убежденное инакомыслие. И вот такое же рациональное начало лежит и в основе образа язычника Пилата, за которым не только государственная и военная мощь Рима, но и высокая античная культура с непререкаемым для него авторитетом великих мыслителей эпохи. В своих философских откровениях они воссоздали логически стройную и ясную картину мира. И в умозрительных образах, рожденных аналитической мыслью, открывалась та самая истина, что высекалась как искра на философском камне, освещая все вокруг своим немеркнущим светом разумного знания. Для просвещенного Пилата все прочее – это суеверие и сектантство. И таким образом и инакомыслие Христа, и просвещенный разум Пилата оказались у Ге уравнены самой своей рациональной основой. И тем самым художник, сам того не подозревая, обнажил нерв нравственного недуга и поставил точный диагноз своему агонизирующему времени – в свете разума Бога не видно. Его трудно найти на путях просвещенного разума, признающего только и исключительно рациональное, то есть мирское знание. И вот следствием такой природы религиозного мировидения и стали образы демонов, появившиеся впервые в русском искусстве, в творчестве, вот, как мы уже говорили, Врубеля, начиная с того же 90-го года, что и написана картина Ге, что свидетельствует не только о внутреннем разломе, но и духовном нестроении тогдашнего русского общества. Ну и вот как бы в противовес подобному и развивается иная линия, представленная в частности в творчестве Исаака Левитана. Он был учеником Саврасова, большого мастера, основателя пейзажного класса в училище живописи вояния зодчества. И впервые именно Саврасов наполнен пейзажные образы своими душевными переживаниями, что было воспринято не только как новизна в этом жанре, но и как даже его конечная цель. Именно Саврасов воссоздал в своих картинах русской природы образ настроения, а позже, как свидетельство средства возросшего мастерства, образ состояния.
Грачи прилетели прямо сразу.
Вот, кстати, в этой картине впервые появился вот этот пейзажный образ, наполненный душевным переживанием самого художника. Тогда, кстати сказать, Крамской и писал Третьякову, кстати, это была первая передвижная выставка, он и писал тогда Третьякову о том, что на этой выставке было очень много пейзажей, очень хороших, действительно талантливых, а душа только в картине «Грачи прилетели». И должна сказать, что вот этот пейзажный образ, созданный в этой картине, благодаря этому и завершилось окончательное оформление пейзажной живописи в самоценный, самодостаточный жанр. Конечно, это вовсе не означает, что, скажем, пейзажная живопись второй половины XVIII века или первой половины XIX века носили такой формальный характер. Ну, никакой такой констатации факта. Нет, конечно. Но импульс, раздражителем, вот, вызывающим эмоциональную реакцию самого художника, этот импульс носил всегда такой внешний характер. Вид природы или, скажем, памятник архитектуры. А вот на рубеже 18-19 веков художники очень любили писать античные руины. Такой своеобразный, создавали как бы картину-памятник этой великой, но уже уходящей, погибающей античной культуры. Кстати сказать, тот же Саврасов не раз напутствовал своих учеников словами «художник – тот же поэт». И Левитан, который, судя по последним исследованиям, принял даже православие, вот Нестер в своих воспоминаниях, они же, кстати, очень дружили с Левитаном и даже хотели создать такую альтернативу, альтернативное общество, объединение художников, как альтернативу передвижничеству, потому что передвижничество уже стало вырождаться, по словам философа Лоскова, в такую народническую публицистику в красках и линиях.
Прикладный вот. Характер уже какой-то.
Да, такое вот социальное обличение, когда красота уже ушла, вот такое заземление уже этих самых образов, такая констатация факта уже, не как художественное отображение жизни. Вот.
Как иллюстрация.
Да, как, именно как иллюстрация, совершенно верно. Так вот, Левитан оказался достойным учеником своего учителя, он умел видеть поэзию в самом обыденном, повседневном. Это такой огромный, самобытный, оригинальный талант, говорил о Левитане его друг Антон Павлович Чехов. И именно Левитан, ушедшему путем, проложенным его учителем, и принадлежит первенство в создании лирического пейзажа. Вбирая в себя художественный опыт своих предшественников, Левитан стал мастером пейзажа картины, умеющего превратить простой мотив в такой типический образ России. Его широко известные картины «Над вечным покоем», «Золотая осень», «Владимирка», там, «Вечный вечерний звон» — это все работы из нашего собрания, наполнены такими глубокими раздумьями художника об эстротичности времени, о людских судьбах, о приходящей и в то же время вечной красоте природы в любое время года, о благостном состоянии души, умиротворенной колокольным перезвоном, плывущим вслед облакам по предвечернему небу. «Я никогда еще не любил так природу, не был так чуток к ней», — писал Левитан. «Никогда еще так сильно не чувствовал я это божественное нечто, развитое во всем. Оно не поддается разуму, анализу, а постигается любовью. Без этого чувства не может быть истинный художник». Вот все те мастера, о которых мы успели рассказать, внесли свой значительный вклад в сокровищницу отечественного искусства, неотъемлемой частью которого является творчество каждого из них. И несмотря на свою национальную и конфессиональную принадлежность, они все считали себя русскими и несли свое творчество на алтарь искусства России, которые служили искренне, преданно и с любовью.
Вы слушали передачу из цикла «На алтарь Отечества». Автор цикла – кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова.
Заступи.
мысли вслух. Цикл бесед писателя, педагога, публициста Николая Алексеевича Лобастова. В предыдущем выпуске он начал разговор о таком состоянии духовного заблуждения, как прелесть. Сегодня вы услышите окончание этой беседы.
Ну, о ком идет речь, да? Мы все слышали, наверное, да, что это когда-то был Диомид, что это отец Владимир Головин, отец Сергий Романов, с которым сейчас так много шума из монастыря под Екатеринбургом. И вот буквально на днях еще одна фигура, что и заставила меня записать это видео, это отец Иоанникий Чихачин, Ивановской области, Кинишемская епархия. И недавно Кинишемская епархия на своем официальном сайте запретила служение отцу Иоанникию, которого я только что и цитировал. Так вот, обратите внимание, вот вокруг этих людей всегда почему-то много шума. То есть сами они, да, никогда не скажут, что вот да, все, что они говорят, верно, что слушайте только их, но почему-то окружение их говорит обычно подобные вещи. И это опять удивляет. Вспоминается поговорка: короля играет свита, да, она почему? Не потому, что он король. То есть пускай он себя королем не называет, но свита-то его называет, и это уже странно. Тем более, если мы вспомним наших действительно прекрасных старцев нашего времени, это Иоанн Крестьянки, Нилия Ноздрин, Кирилл Павлов, Николай Гурьянов, они же вокруг себя такую свиту не собирали. И шума вокруг подобного не было. Кстати, меня вот лично когда-то удивило, я мало знал, например, о старце Николая Гурьянова, и узнал уже только после смерти. Я узнал, сколько людей приехало на его похороны, это меня удивило, да, то есть, видите, жил скромно, тихо, но после смерти оказалось, что он был замечательный подвижник благочестия, да, и действительно духоносный священник. Вот, то есть, вот это правильная система, не тогда при жизни, да, так много шума, как сегодня у Сергия Романова. Ну и удивляет вот тот же Иоанн Крестьянкин, да, я недавно тут встретил, пришла к нему женщина и просит благословения ночью молиться. Что он ей ответил? Никаких ночных молитв, придерживайтесь церковного устава. То есть самое главное – смирение. Он прекрасно понимает, что эта вещь может привести к гордыне, он это видит, потому что сам так живет. Ну или вот возьмем, например, старец отец Кирилл Павлов. Как он отвечал на некоторые такие злободневные вопросы. Запасы. Запасы не запасайте. Запасы духовные надо делать. Духовные закрома. Сибири не бойтесь. Церковь? Церковь до скончания века будет жива. Царь? Царь вряд ли будет. Учись, так как не у кого будет спросить в будущем. Война? Войну могут сделать в любое время. Принимать паспорт? Старец долго думал и сказал, сможешь со старым? Прекрасно, живи. Возродится ли Россия? Он отвечает, дай-то Бог. Вот какое смирение. То есть вот здесь, в этих словах, мы не видим вот этой уверенности, самоуверенности, что он знает, что ему Господь открыл за его вот такую аскетическую жизнь и так далее. Каждая строчка дышит вот таким вот смирением как перед волей Божьей. Или вот даже нашего боевого отца Дмитрия Смирнова, царство ему небесное, посмотрите, никто никогда не скажет, что он был в прелести. Почему? Не знаю. Вот так он себя ведет, да? Но тот же отец Владимир Головин. Там много вещей он говорил замечательно. Прекрасно говорит, прекрасный оратор, все хорошо. Но вот захотелось какой-то новизны. Мы в предыдущем видео говорили об этом, да, о желании новизны. Это странное желание, которое идет всегда от гордыни. И смог переступить через какую-то грань. Вот оно в чем дело. То есть, ну, надо остановиться, как вот отец Кирилл Павлов. Ну, останавливается же он. Видите, его спрашивают, возродится ли Россия. Он не начинает там уверенно говорить, кто и когда, и с кем будет война и так далее. Останавливаются этой грани, а оттуда вот не смог. Ну и, конечно, вот Сергей Романов, да, ярчайшая фигура в этом отношении. Интересно, я посмотрел несколько видео. Интересно то, что я увидел. Как человек научился быть добрым, внимательным, обаятельным, милосердным, любвеобильным, то есть душевным. Душевная сторона, ну просто и, ну, вершина, вообще, ну, гений этой самой душевности. Вот. И достиг очень многого как раз, и построил много, и кормит бесплатно, и лечит, и школа у него. Достижения огромные. Прекрасно? Прекрасно. Может быть, остановиться на этом. Что хорошо, то хорошо. Мы все нуждаемся в любви. И когда люди туда приезжают, ну, конечно, доброе слово и кошке приятно. И хорошо, что он сможет погладить по голове, успокоить, улыбнуться, сказать нужное слово. Все это замечательно. Но дальше? Но что мы слышим дальше? Раз я такой, и раз я смог достичь высоты, быть обаятельным, добрым, щедрым, душевным и так далее, то Путин ко мне, патриарх ко мне, тут же покаяться, за 3 дня я смогу возродить Россию и прочие-прочие вещи, от которых отрыв берет, конечно. Ну и, конечно, истинное православие только у меня. А если вы выйдете за границу моего монастыря, все обязательно погибнете. Как правило, подобные люди всегда вот это утверждают. Вот уверенность это меня смущает. Нет, я не против, может, опять так оно и есть. Но откуда же такая вот уверенность? Как вот это понять? Где этот критерий? Ты мне скажи, вот где этот критерий? Я, может быть, и соглашусь, но я же должен понять и узнать эти самые критерии. Вот Игнатий Брянчанинов пишет. «Хранись делать добро падшего естества. Великое бедствие последовать правде и свету падшего естества». Меня так удивила мудрость святителя Игнатия. Посмотрите, о чем он говорит. Он говорит слова какие. «Добро, правда и свет». Вот как раз там в монастыре есть добро, правда, есть. Свет, но падшего естества. А вот падшее это естество свое и не признают такие люди, как Сергей Романов. Ну как это, раз я достиг, то я же не... То бесы не могут уже ко мне подступиться. Я могу выражать только волю Божью и ничего другого. Итак, святитель Игнатий еще. Делатель правды человеческой исполнен высокоумия, самообольщения. Он проповедует, трубит о себе, о делах своих. Ненавистью и мщением платит тем, которые осмелились бы отворить уста для противоречия его правде. Узнаете? Это же как раз об этой ситуации. Признает себя достойным наград земных и небесных. Ну, естественно, раз он требует, чтобы патриарх пришел к нему и каялся вместе с президентом. Ну, естественно, он достоин наград. Так вот, подобные мы видим вокруг очень много. И не только у священников, да, и у обычных мирян. И я наблюдал, когда человек с такой уверенностью говорит, вот, что вот он встретил человека, и это Господь такую встречу ему устроил, что вот он пришел там, и он, обратите внимание, он пришел именно вот в это время, или вот он приехал, и как раз был праздник вот такой-то, или он увидел облака в небе, присмотритесь, о, да эти же облака мне Господь послал, потому что в них там, я не знаю, царская корона. Нет, может быть, из другого боку на эти облака посмотреть, а там, может быть, бесовские рога. Нет, да вы что? Ну как это? Мне и бесовский рога? Ну это исключено. Человек прямо так не говорит, но ведь это получается, подразумевается. Бесы не могут ко мне подступиться. Я смотрю на эти облака, потому что их мне может послать только Бог. Откуда такая уверенность, которой не обладали у нас даже святые? Определенность меня всегда пугает. Вот через столько лет будет там, я не знаю, война с Китаем, да. Антихрист уже родился. Вот. Такие-то продукты там исчезнут. И откуда такая уверенность? Откуда такие знания? Когда и с кем будет война, и кто там выиграет, и все знают. Нет, я ничего не говорю. Может быть, действительно какие-то видения были, пророчества таких событий. Но почему не от Бога? Что дьявол уже, опять же, не подступается? А откуда уверенность, что они подступаются? Ну, конечно, за мои заслуги. Ко мне же он не может подступиться. И вот опять святитель Игнатий Брянчанинов. Явный грешник, впавший в смертные грехи, способнее к покаянию, чем тот мнимый праведник, который по наружному поведению безукоризнен, но в тайне души своей удовлетворен собою. То есть вот эта уверенность, которая меня так пугает. Как же мы должны это проверять? Мы говорили уже критерии. Ну, конечно, наш личный опыт проверять нужно опытом святоотеческим. Он же есть, и он богатый. И тогда мы обратимся сейчас к святителю Игнатию Брянчанинову, у которого вот есть такая работа, которая так и называется «О прелести». Почитаем святителя Игнатия Брянчанинова. Что он обо всем этом пишет? Цитирую. Надо остерегаться душевной ревности. Эту ревность многие величают ревностью по вере, по благочестию, по церкви, по Богу. У нас сегодня очень много таких защитников чистоты православия. Ревности. Об этом пишет Игнатий Брянчанинов. Эта ревность заключается в жестком осуждении и обличении ближних в их нравственных погрешностях и в погрешностях против церковного благочиния. У нас целые сайты об этом. Обманутые ложным понятием о ревности, неблагоразумные ревнители думают, предаваясь ей, подражать святым отцам и святым мученикам, забыв о себе, что они ревнители, не святые, а грешники. Если святые обличали согрешающих и нечестивых, то обличали по велению Божию, по обязанности своей, по внушению Святого Духа, а не по внушению страстей своих. Кто же решится самопроизвольно обличать? Кто решится самопроизвольно обличать, тот действует по увлечению страсти. Конец цитаты. То есть, посмотрите, как строго святитель Игнатий к этому относится. Обличать давайте не будем спешить. Действительно, это не наше, что ли, это совершенно... Вот меня когда-то удивляло, когда я к вере приходил, я узнал, да, про преподобного Серафима Саровского, вот кто имеет моральное право. Говорить направо и налево, вы неправильно, неправильно, посмотрите, мир во грехах погряз, правители такие сякие, все. Ну, меня просто поразило, что меньше всех как раз говорил об этом именно он. Хотя говорить об этом больше всего имеет моральное право именно он за свои духовные подвиги. Игнатий Брянчанинов. Постижание духовного разума, недостатки и погрешности ближнего начинают казаться весьма маловажными, как искупленные спасителями и удобно врачуемые покаянием. Те самые погрешности и недостатки, которые плотскому разуму казались необъятно великими и важными. Вот. То, что я говорил про преподобного Серафима Саровского. Безрассудные ревнители в начальную причину своей ревности выставляют веру. Очень глубокая мысль. То есть они оправдывают это, да, своей верой. Выставляют веру. Но почему они обличают? Потому что они имеют веру. И я извиняюсь, конечно, меня всегда как-то вот, ну, как сказать, трогает, задевает, да, что эти ревнители, если видишь их видео, они всегда так широко перекрестятся перед тем, как начать говорить. Извините, а разве нельзя перекреститься до того, как камера включена? Почему надо именно это делать на камеру? Странно как-то. Игнатий Брянчанинов цитирует Исаака Сирина. «Если же желаешь уврачевать немощных, то знай, что больные нуждаются более в уходе за ними, нежели в жестких обличениях. Но ты, иным не помогая, сам себя ввергнешь в тяжкую, мучительную болезнь. Эта ревность в человека не признается одним из видов премудрости, но причисляется к недугам души. Есть признак скудости духовного разума, признак крайнего невежества. начало премудрости Божией – тихость и кротость. Конец цитаты. Не скажешь тогда Сергия Романова, это как странно, как вступает сразу в противоречие то, что он делает, и то, что говорили святые отцы. Почему нам постоянно надо обращаться к святым отцам? Дальше цитирую святителя Игнатия Брянчанинова. Книги святых отцов о монашеской жизни должен читать с большой осмотрительностью. Новоначальный непременно увлекается. Если книга преподает совет о безмолвии, то в новоначальном непременно явится сильнейшее желание удалиться в уединение. Если книга говорит о безусловном послушании под руководством духоносного отца, то в новоначальном непременно явится желание строжайшего жительства в полном повиновении старцу. Бог не дал нашему времени ни того, ни другого из этих жительств. Новоначальный по неопытности своей и незнанию легко решит составить место жительства, на котором имеет всю удобность спастись и духовно преуспеть исполнением евангельских заповедей. Для несбыточной мечты совершенного жительства, нарисовавшейся живописно и обольстительно в его воображении. Конец цитаты. Замечательно. Давайте обратим внимание, новоначальный. Да это о всех нас. После советских времен, извините, разница огромная, что мы верующие, что было в 12 веке, 14, 15, 17. Там не было новоначальных, они жили всегда в вере. Все было пронизано верой. А сегодня, вы посмотрите, что творится вокруг. Поэтому любой из нас, кто выходит из этого секулярного, жесткого, развратного, страшного мира, ну, конечно, он новоначальный. Поэтому тем более, если уж 150 лет назад так написано, то о сегодняшнем дне тем более. Иоанн Лествичник в слове о послушании пишет: дьявол влагает живущим в повиновении желание невозможных добродетелей. Они, обольстившись, напрасно перескочили. Враг научил их устремиться к этим добродетелям преждевременно. Обольститель делает их нетерпеливым. Вот Игнатий Брянчанинов цитирует Иоанна Лествичника, но это его любимая мысль. То есть самое главное – это постепенно. А мы уже говорили, да, что прелесть – это от избытка, да, это от нетерпения, это от того, что человек перепрыгнул, да, перестарался, не соотнес свои возможности вот, с этими подвигами, которые на себя налагает. И вот очень много об этом у святителя Игнатия. Он постоянно об этом говорит. Не доверяйтесь, братья, вашим помыслам, разумениям, мечтам, влечениям, хотя бы они казались вам самыми благими, хотя бы они представлялись вам в живописной картине святейшей монашеской жительства. Если у вас есть возможность проводить жизнь по евангельским заповедям, не покидайте своего места. Потерпите, не вздумайте искать подвигов, недарованного Богом нашему времени. Бог желает спасения всех. Он и спасает всегда всех, желающих спастись от потопления в житейском море, но не всегда спасает в корабле или в удобном, благоустроенном пристанище. Ну вот, как правило, видите, как Сергий Романов заявляет, это только у нас. И в Чихачах во многом, да, именно вот это как бы установка, да, только у нас. Вот, если вы переходите эту границу, возвращаетесь в мир, там в миру, мол, спастись, конечно, невозможно. Странно, Игнатий Брянчанинов пишет иначе. То есть, можно и там от гордыни погибнуть. Ну и особая глава о послушании. Древним послушникам их духоносные наставники возвещали немедленно и прямо волю Божью. Ныне иноки должны сами отыскивать волю Божью в Писании и потому подвергаться частым погрешностям. Замечательно, да, то есть не надо путать, в наши времена совсем другие. И те духоносные старцы, что были там 1000 лет назад, ну так оно да было, они эту действительно божественную волю возвещали прямо. Вот если они были уверены, что говорят от Бога, это действительно так и было, а сегодня это все иначе. Глава монашества преподобный Антоний Великий не был в послушании у старца, и заимствовал наставления из Писания и от разных отцов и братьев. Поступай и ты, новоначальный, так же. Оказывай настоятелю нелицемерное и не человеку угодливое послушание, чуждое лести и ласкательство, послушание ради Бога. Тут в интернете было видео, где прихожане отца Сергия Романова записали видео и поздравляя его. Они все по очереди его поздравляли. Такой флешмоб, знаете, современный. Знаете, вот неприятно это смотрится. Потому что действительно это все-таки слишком много лести-то и ласкательства вот это. Это опять противоречит тому, что говорит Игнатий Брянчанинов. Да, вы слушаетесь, но Бога ради, да, чтобы это не было человеку угодничество. И ведь надо понимать, что вот подобное видео, не записали же опять вот Кириллу Павлову там или отцу Николаю Гурьянову. Почему-то не записали, не знаю почему, но это факт. И мы должны задуматься над этим. Понять эту огромную разницу. Дальше отец Игнатий, святитель Игнатий. Советуйся с добродетельными и разумными отцами, но усваивай себе советы их с крайней осторожностью и осмотрительностью. Не увлекайся советом по первоначальному действию его на тебя. Советуйся с Евангелием. Тщеславие и самомнение любят учить и наставлять. Они не помышляют, что могут нанести ближнему неисцельную язву нелепым советом, который принимается неопытным новоначальным с безотчетливой доверенностью, с плотским и кровяным разгорячением. Им нужно произвести впечатление на новоначального и нравственно подчинить его себе. Им нужно прослыть святыми, разумными, прозорливыми старцами, учителями. Конец цитаты. Ну вот это да, беда этих новоначальных, поэтому самое странное, особенно вот у Сергия Романова, это вот его духовные чада, да, уж больно они действительно разгоряченные. Слушать их никого не знать не хотят, никого слушать не хотят. Их разгоряченность прям так с экрана и пышет. Или вот нравственно подчинить себе. Да, видите, сейчас устроили проверку у отца Иоанники в Чихачах. Но они ищут с точки зрения юриспруденции, да, там, юридического права государства, там какие-то его провинности. Но это неверно. Это совсем неверно, да. Вот нравственно подчинить себе – это неуловимо. Это никакие юристы, конечно, никогда не смогут здесь поймать за руку. Но факт остается фактом. Это тоже неправильно. «Изучай божественные писания, – говорит Симеон Новый Богослов, – и писания святых отцов, чтоб с учением их, сличив учение и поведение твоего учителя и старца, ты мог их видеть». Это учение и поведение, как в зеркале. И понимать, согласно с Писанием усваивать себе, ложное же и худое познавать и отвергать, чтобы не быть обманутым. То есть снова и снова, говоря, проверяйте. Вот эти все новоначальные, да, с излишним таким поиском этих старцев, рвением, да, они как-то вот постоянно уходят от глубокого познания Евангелия и святоотеческого наследия. Охранимся от великого бедствия превратить легковерного, новоначального из раба Божьего в раба человеческого, привлекший его к творению падшей воли человеческой. Скромное отношение советника к наставляемому совсем другое, нежели старца к безусловному послушнику. Совет не заключает в себе условия непременно исполнять его. Он может быть исполнен и не исполнен. Получивший совет не связывается им. Заметим, что отцы воспрещают давать советы ближнему по собственному побуждению, без вопрошения ближнего. Самовольное преподание совета есть признак сознания за собою, ведения и достоинств духовных, в чем явная гордость и самопольщение. Конец цитаты. О чем мы и хотели бы сегодня повести наш разговор. Вот об этой уверенности. Да там где-то грань переходит и от своих действительно иногда, да, больших подвигов, действительно благочестивой аскетической жизни, некоторым начинает казаться, что они уже могут и управлять людьми. Но давайте не будем забывать, что бесы подступают ко всем и всегда. И до самой нашего момента смерти. Мы это знаем из святоотеческого наследия. Итак, вывод. Наше время – время лукавое. Наше время – временного начальника. И у него свои искушения, вызовы, болезни. И одна из них – это впадение в прелесть. Некая звездная болезнь в церковной среде. Болезнь, которая поражает, насколько мы видим, многих наших ближних, близких, окружающих, наших прихожан. Поэтому наша с вами задача быть осторожными, быть внимательными. И самое главное, совет очень простой, обращаться для этого к святоотеческому наследию. Вот, например, видите, к святителю Игнатию Брянчанинову. Вот, как бы не доверяя себе, не спеша верить всему, что нам говорят, а снова и снова, внимательно, медленно, вечером снова и снова читать. Ну, некоторые могут сказать: милый мой, может быть, ты сам впадаешь в эту болезнь? Что ж, вполне возможно, поэтому и совет мой очень простой, да, всех слушайте, но не спешите ни из кого делать кумира. Просто будьте осмотрительны, осторожны и помните вот этот простой принцип, что бесы искушают всех. Слава Богу, у нас есть церковь, у нас есть таинство, у нас есть Евангелие, у нас есть святоотеческое наследие. Самый лучший критерий, к которому мы и будем с вами обращаться.
Вы слушали беседу писателя, педагога и публициста Николая Алексеевича Лобастова в его цикле «Мысли вслух».